Глава 27. Представьте себе, что пожар в Чикаго в 1871 году бушевал где-то полгода, прежде чем кто-то это заметил. Представьте, что наводнение в Джонстауне 1998 года или землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году длились полгода, или даже год, или вообще два года, прежде чем кто-нибудь обратил внимание на происходящее. Строительство из дерева, строительство на линиях разлома земной коры, строительство на затопляемых равнинах – у каждой эпохи свои собственные природные катаклизмы. Представьте себе наводнение темной зелени в центре любимого большого города. Офисные жилые здания погружаются в эту самую зелень дюйм за дюймом. Здесь и сейчас. Я пишу эти строки в Сиэтле с опозданием на один день, на неделю, на год, задним числом. Мы с сержантом по-прежнему охотимся на ведьм. Хидера хиаксиатл. Так ботаники называют этот новый вид европейского плюща. Одна неделя, и зеленые насаждения вокруг Олимпийского стадиона вроде бы чуть разрослись. Плющ слегка потеснил Анютины глазки. Побеги плюща прикрепились к кирпичной стене и поползли вверх. Никто этого не заметил. В последнее время в городе шли дожди. Никто ничего не замечал, пока в один прекрасный день не оказалось, что двери в подъездах жилого комплекса «Парк Сеньор» не открываются, потому что они заросли плющом. В тот же день южная стена театра «Фримочт», кирпичи и бетон толщиной в 3 фута, едва не обрушились на толпу продавцов и покупателей на уличной распродаже. В этот же день просела подземная часть автовокзала. Никто не может сказать, когда именно здесь появилась «Хидера Хиаксиатл», но попробуйте догадаться. В Seattle Time от 5 мая в разделе «Развлечения досуг» есть объявление шириной в 3 колонки. Вниманию клиентов суши-бара «Оракул». В объявлении сказано. Пообедав в указанном суши-баре, вы заразились кишечными паразитами, вызывающими зуд и чесотку в ректальной области? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд. Дальше, понятное дело, указан номер. Мы с сержантом звоним. Вернее, я звоню, а сержант сидит рядом. Мужской голос на том конце линии говорит.
«Дюбель, добрый, дуренда, юридические услуги».
И я говорю. «Устрица?» Я говорю. «Ты где, пиздюк?» И он вешает трубку. Здесь и сейчас я пишу эти строки в Сиэтле, в закусочной неподалеку от здания управления общественных работ. Официантка говорит нам с сержантом.
«Этот плющ уже не убьешь».
Она наливает нам кофе. Она смотрит в окно на стену зелени, увитую толстым серым плющом. Она говорит.
«Без него все рассыплется».
В сетке из ползучих побегов и листьев шатаются кирпичи. По бетону расходятся трещины. Оконные рамы сдавлены так, что в них разбиваются стекла. Двери не открываются, потому что они заросли плющом. Птицы летают среди буйной зелени, клюют семена плюща, а потом гадят, разнося его повсюду. Улицы превратились в каньоны зелени, под зеленым ковром уже не видно асфальта. Зеленые угрозы, так называют это в газетах. Плющевый эквивалент пчел-убийц. Плющевой ад. Тишина неотвратима. Крушение цивилизации в замедленной съемке. Официантка рассказывает, что всякий раз, когда работники городских служб вырубают плющ, или выжигают его огнем, или поливают ядохимикатами, даже когда в город выпустили карликовых коз, чтобы они его съели, плющ, он разрастается еще больше. Обрушиваются подземные тоннели. Корни плюща разрывают подземный кабель и водопроводные трубы. Сержант вновь и вновь набирает номер, указанный в объявлении про суши-бар. Но там никто не отвечает. Официантка смотрит в окно на побеги плюща, которые уже добрались до середины улицы. Через неделю она лишится работы.
«Национальная гвардия обещала помочь», — говорит она. «Я слышала, что в Портленде тоже плющ. И Сан-Франциско».
Она вздыхает и говорит.
«Мы определенно проигрываем эту битву.